спальню господина Арташесова удобнее всего было проникнуть через окно. На третий этаж пришлось вскарабкаться по водосточной трубе и потом еще пройти десяток метров по узенькому 5-дюймовому карнизу. Но иначе понадобилось бы уложить десяток телохранителей, стороживших внизу. Зато поблизости от спальни, по уверениям пленных, ночью не было ни души. Миллионер засыпал с трудом и просыпался от малейшего постороннего звука. Подниматься по лестнице кому бы то ни было строжайше воспрещалось. Эраст Петрович перелез через подоконник очень деликатно. В его планы не входило тревожить чуткий сон хозяина раньше времени. Мягкий свет ночника розоватым сиянием освещал пышное ложе. В комнате заливисто пели соловьи. Не живые, а с граммофонной пластинки. Пластинка была гигантского размера, как, впрочем, и сам граммофон. Ничего подобного Фандорин прежде не видывал. Наверняка изготовлено по специальному заказу, чтобы записи хватило на всю ночь. Арташесов сладко спал, по-детски подложив обе руки под щеку. Голову прикрывал шелковый ночной колпак с помпончиком. Под подушкой, рассказали пленные, кнопка аварийного вызова охраны. Эраст Петрович обрезал провод и только после этого прервал мирные грезы столпа нефтяной индустрии. Зажал Месропу Карапетовичу ладонью рот, приставил к переносице ствол виблея. При необходимости Фандорин мог бы прикончить Арташесова одним пальцем, но оружие обладает особой силой убеждения. Нефтегерцог пискнул, открыл глаза, зрачки немедленно сошлись к переносице, будто примагниченные блеском вороненой стали. Не очень скоро, секунд через 10, взгляд промышленника переместился на Эраста Петровича. Глаза несколько раз мигнули, сначала изумленно, потом непонимающе. Фандорин вдавил дуло сильнее. Тогда взгляд сделался правильным, окоченевшим от ужаса. Малейший звук убью. Ясно? Веки дважды опустились. С до смерти испуганным человеком нужно говорить короткими, четкими, предельно понятными фразами. Сейчас вы снимете трубку. Начальнику охраны скажете, чтобы все убирались к черту. Мешают спать. Ясно? Теперь Эраст Петрович ладонь убрал. Пистолет отодвинул, но целил по-прежнему в переносицу. Арташесов сел на кровати. На лбу у него выступила испарина. Сглотнул.
«Во...»
«Что?»
«Водички...»
Поклацал зубами об стакан. Откашлялся. «Если охрана что-то заподозрит, убью». В хорошей угрозе, как в песне, важную роль играет рефрен. Здесь можно не бояться тавтологии. Эраст Петрович и еще раз повторил. «Убью. Ясно?»
«Минуточку. Сейчас», — прошептал Месроп Карапетович. «Должен предупредить».
Он извиняющимся жестом приложил руку к груди.
«Я говорю с караулом по-армянски. Иначе это покажется им странным».
«Ничего, я знаю армянский», — небрежно сказал Фандорин. Арташесов сейчас был не в той ситуации, чтобы уличить оппонента в блефе. Не рискнет. Слишком испуган. Промышленник снял трубку, надавил рычажок. Раздраженным голосом произнес несколько фраз. Разъединился. Не убирая пистолета, Эраст Петрович подошел к окну, выглянул из-за шторы. От дома по аллее на цыпочках просеменила вереница вооруженных людей. Дождавшись, когда телохранители растают во тьме, Фандорин подал условный сигнал. Мигнул фонариком. «Наденьте халат и сядьте в кресло», — сказал он, вернувшись к кровати. «С вами будет говорить дама».
«Дама?»
Голос Арташесова жалобно задрожал.
«Если вы решили, будто я помогал Ливончику ухаживать за вашей супругой, вы заблуждаетесь. Совсем наоборот. Посмотрев на вас, я сказал ему: Ливончик Джан — это очень серьезный человек. Оставь госпожу Лунную в покое. Добром оно не кон».
На лестнице послышались шаги. Месроп Карапетович повернулся к двери и умолк на полуслове. Выводить миллионера из заблуждения Эраст Петрович не стал специально. Явление матери похищенного ребенка должно было стать для Арташесова сюрпризом. И сюрприз удался. Появившись на пороге и увидев съежившегося в кресле хозяина, госпожа Валитбекова с хищным криком ринулась к нему, вцепилась ногтями в лицо делового человека и разодрала кожу в кровь, потом швырнула толстячка на пол и принялась топтать ногами. «Не орать! Убью!» — предупредил Фандорин избиваемого, не спеша остановить экзекуцию. Месроп Карапетович не орал, только прикрывался от ударов и охал. Саадат тоже молчала. Оскаленное лицо дамы из общества было страшным. «Тигрица?» — подумал Раст Петрович. К нему подошел Гасым. «Юмрубаш,
скажи ей, женщина бить мужчина! Нельзя!»
«Сам скажи, если не побоишься. Однако потехи час, а делу время!» Не без сожаления Фондорин произнес. «Довольно, сударыня! Господин Арташесов еще не сказал нам, где он прячет вашего сына!» Но тигрица не послушалась. Она нагнулась, схватила магната за голову и принялась колотить ею о паркет.
«Ваш сын жив! Жив!» — взвизгивал месроп Карапетович. «Клянусь, как принц у меня живет!»
Попробовал Фондорин взять разъяренную мать за плечи, получил чувствительный удар локтем в солнечное сплетение. Ну и темперамент. Оставалось только одно средство остановить госпожу Валитбекову, пока она не достучала затылком Арташесова до сотрясения мозга. Очень аккуратно Эраст Петрович взял даму сзади за горло. Нежно и мягко, чтобы не оставить синяка, сдавил точку суймин. Саадат немедленно обмякла и была осторожно уложена на пол рядом со стонущим хозяином дома. Тут встрепенулся Зафар, до сего момента невозмутимо наблюдавший, как его госпожа колотит врага. С гортанным криком перс выхватил из-за пазухи нож. «С ней все в порядке», — быстро сказал Фондорин. «Пусть полежит, поспит». Евнух покачал головой. Рука была угрожающе занесена для броска. «Ну хорошо», — вздохнул Раст Петрович. «Сейчас я приведу ее в чувство». «А я пока буду говорить собака!» Гасым легко поднял с пола Арташесова, отнес в угол, кинул в кресло. «Буду объяснять, что надо правда говорить. Только без шума, ладно?» Гочи зашептал что-то неласковое, нависнув над месропом Карапетовичем, который утирал рукавом исцарапанное лицо, а Фондорин нажал на шее Валитбековой точку «Медзаме». Женщина сразу открыла глаза. Взгляд, в первое мгновение затуманенный, прояснился.
«Где Турал?»
«Сейчас узнаем». «Гасым, он понял насчет правды?»
«Почему не понял? Все скажет!»
Гасым замахнулся на миллионера, тот вскинул руки.
«Конечно скажу! Саадат ханум, произошло досадное недоразумение. Я понятия не имел, что у вас такие покровители. Признаю, что я, что все мы, то есть в первую очередь я...»
Залепетал Арташесов, видя, что Валитбекова движется к креслу.
«Я виноват, виноват и готов за это заплатить. Я компенсирую вам моральный, материальный, эмоциональный ущерб».
«Итак, похищение устроено вами и вашими партнерами», констатировал Фондорин. «Зачем?»
«Как зачем? Это дуб...»
Месроп Карапетович шлепнул себя по губам.
«Это достойнейшая женщина нарушила капиталистическую солидарность. Ее податливость в переговорах с рабочими принесла бы всем нам огромные убытки. Вот и возникла идея сделать ее более покладистой».
«Гувернер Кауниц был с вами в сговоре? Где он?» Арташесов захлопал глазами, испуганно покосился на Гасыма. Тот задумчиво почесал кулачище.
«Я не знаю, ей-богу, я не вхожу в такие детали. Мне известно лишь, что наши люди при захвате немного погорячились».
«То есть австриец убит?» Хозяин пожал плечами. Его это не интересовало. Фондорин нахмурился. «Неужели Кауниц ни при чем? Если так, все было зря. Это не тот хромой. Нить не протянется к Одиссею Дятлу». «Нет, не зря», мысленно поправил себя Эраст Петрович, поглядев на Валитбекову. Она смотрела на Арташесова грозно, но отчаяния в глазах уже не было, только ярость. «Господи, она снова вытащила свой пистолетик!»
«За Франца ты тоже заплатишь!»
Успев перехватить тонкое запястье, Фондорин отвел оружие от физиономии магната. Тот примирительно выставил ладони.
«Конечно заплачу! Общий баланс возмещения ущерба 150 тысяч, вы довольны?»
«Ха!» Презрительно фыркнула госпожа Валитбекова. Эраст Петрович на всякий случай не отпускал ее руку. Оскорбленные материнские чувства, материал горючий, а идиот Арташесов своим цинизмом еще и подливал масло в огонь.
«175!»
— сказал месроп Карапетович. Вдова провела Фондорина, взяла и перехватила пистолет левой рукой.
«Нет! Мне нужна возможность пользоваться вашим керосиноперерабатывающим заводом!» «Хорошо!»
Промышленник уставился на черную дырочку дула.
«Не надо, а! Уберите эту штуку, пожалуйста! Неограниченная, в любых объемах, вне всякой очереди!» «Хорошо, хорошо, договорились!»
Саадат убрала оружие.
«Теперь я хочу видеть сына!»
«Уф!»
Арташесов перевел дух.
«Один телефонный звонок, и его к вам доставят!»
«Нет, пусть меня к нему отведут!» Как угодно!»
Подойдя к аппарату, Месроп Карапетович сказал по-русски.
«Это ты, Сурен? Как наш дорогой гость? Какой-какой? Сын уважаемый Саадат Ханум!»
Он покосился на Валитбекову.
«Нет, пускай спит. К нему мама приехала. Сама разбудить хочет. Да, договорились. Снова друзья. Ты сюда иди. Встретишь, проводишь».
Оставив Гасыма присматривать за магнатом, Распетрович спустился с госпожой Валитбековой вниз. Зафар следовал за ними в пяти шагах. «Я не понимаю. Вы так легко согласились растить его в обмен на какую-то керосинопереработку?»
«Какую-то?» — удивилась Валитбекова. «Вы действительно ничего не понимаете. Завод Арташесова напрямую соединен с керосиновой станцией. Она казенная, ее тщательно охраняют. Забастовка там исключена. Если у меня будет нефть плюс неограниченный доступ к переработке и трубопроводу, я стану царицей топливного рынка».
«Обязательно станете. У вас есть для этого все необходимые качества», — с поклоном сказал Фондорин. «Это за вами». По дорожке к дому рысцой кто-то бежал. «Я возвращаюсь к Арташесову. Буду ждать от вас звонка, все ли в порядке». Саадат, подобрав подол платья, бросилась навстречу провожатому. Перс за ней, сохраняя все ту же почтительную дистанцию. «С госпожой Валитбековой вы проблему решили. Посмотрим, удастся ли вам так же легко удовлетворить меня». Эрас Петрович сидел на стуле напротив хозяина, закинув ногу на ногу.
«Сколько?»
— настороженно спросил Месроп Карапетович.
— Назовите сумму, и мы ее обсудим.
— Нисколько, а что? Абсолютно правдивые ответы. Вот что мне от вас нужно.
— Я тебе объяснял, да?
— прогудел Гасым, стоявший позади арташесовского кресла. — Если вы будете отвечать с предельной откровенностью, я оставлю вас в покое. Вы меня не интересуете.
— Это очень хорошо. Я совсем не хочу вас интересовать.
Магнат немного расслабился.
«Спрашивайте».
«Вопрос первый. Покушение на меня. Ваших рук дело». Отвечать Месропу Карапетовичу ужасно не хотелось. Но Гасым положил ему руку на плечо. И миллионер сжался.
«Виноват. Пал жертвой родственных чувств. Ливончик, он как цветок. Я берегу его. Когда он влюбился в вашу жену, я навел справки. Я всегда навожу справки. Я осторожный. Связь с замужней женщиной — это всегда риск. Особенно, если муж опасный человек, а вы очень опасный человек, мне рассказали. У меня есть филиал в Москве, за вами следили. И когда вы неожиданно отправились в Баку, я очень испугался. Я сделал заказ Хачатуру однорукому, это была ужасная ошибка», —
поспешно прибавил Арташесов.
«И я готов за нее заплатить, только скажите, сколько?»
Тягостное разочарование. Вот чувство, которое сейчас испытывал Фондорин. Все мимо цели, никакого следа нет и не было. Однако смертельно раненый анархист говорил, что однорукий главарь шайки встречался с человеком по прозвищу Дятел. «Вы знаете революционера по кличке Дятел?»
«Слышал, как же?»
— закивал Месроп Карапетович, демонстрируя готовность к сотрудничеству.
«Это большевик, но я не имею дела с революционерами. Никогда им не платил и не собираюсь. От революционеров откупаются мелкие и средние предприниматели, а с моей охраной бояться нечего. Разве что такого льва, как вы».
Он приложил руку к сердцу.
«Но Фондорин на свете, слава богу, только один».
Испуганная искорка мелькнула в глазах Арташесова. Как собеседник не обиделся? Эраст Петрович нетерпеливо качнул головой. «Продолжайте».
«Не я. Ни Монташев, ни Гаджи Ага Шамсиев, никто из людей нашего уровня революционерам не платит. И они нас не трогают, кормятся рыбешкой помельче. В свое время, еще лет 10 назад, чеченцы господина Мухтарова проучили большевистского вождя Кобу. Не убили, а хорошенько отмолотили, чтобы показать, такую букашку даже убивать не стоит. Большевики усвоили урок. Это умная партия. Они никогда не кидаются на добычу, которая им не по зубам».
«Все заново, с нуля», — подумал Эраст Петрович и скрипнул зубами.